или книгу Тейлим. Эти уроки делаются для друзей, и по следам уроков офлайн делается запись. Сначала надо сказать несколько слов о самой книге Псалмов, книге Тейлим. Это необычная книга, потому что у нее, во-первых, много авторов. Она кажется разрозненной, и иногда складывается впечатление, что если заменить 36-й псалом 23-м, а 29-й 51-м, то от этого суть не поменяется, и это впечатление обманчиво. Книга псалмов – это действительно целостная книга, и, возможно, нам удастся это увидеть. Ивритское название «Тейлим» происходит от слова «Тейля», хотя только один из псалмов назван таким словом «Тейла» – прославление. Используются чаще всего другие слова, наиболее распространенный «Мизмор» – песнопение. Тем не менее, можно сказать, что самое употребляемое слово в книге – это слово «Аллилуйя», «Аллилю», «Аллель» – все, что связано с прославлением. Поэтому книга и названа «Тейлим» или «Прославление». Правильно было бы назвать ее «Тейлет» с точки зрения грамматики. Слово «Тейля» в женском роде, и, соответственно, множественное число должно было быть таким же – «Тейлет». Но название «Тейлим» книга, скорее всего, получила именно для того, чтобы определить, что это название книги, а не просто какой-то сборник песнопений. Большинство псалмов написано Давидом, и сегодня все больше светских исследователей склонны соглашаться с этим мнением. Хотя псалмы обычно начинаются словом «Ле Давид», «К Давиду», и не всегда это может означать авторство, мы об этом поговорим позже. Все-таки мы можем говорить, что большинство псалмов из книги Тейлим, большинство псалмов связано с именем царя Давида. Можно делать очень большое и пространное предисловие. Я предлагаю интересующимся обратиться к литературе о книге псалмов в целом, а мы с вами с Божьей помощью начнем первый псалом. Ашрей Аиш Ашер Ло Алах Бейцат Рашаим. Ашрей Аиш, блажен муж, так обычно переводят. Слово Аиш, муж, слово понятное. Слово Ашрей восходит к корню Ошер, счастье. Счастлив или, если говорить точнее, успешен человек, это Ашрей Аиш. Русский перевод «блажен», «хорош» тоже можно сопоставить с «успех». Так, корень слова «ош». Во всех псалмах 22 раза упоминается слово «ашрей» – «успешен» или «счастлив». И комментаторы сопоставляют это с 22 случаями, когда в книге Исаии употребляется слово «ой», «беден» или «несчастен» человек, который поступает определенным образом, который осуждает Исаия. Это просто такая интересная деталь. Так, какой человек успешен? Ашер ло алах бейцат рашаим, который не ходил по совету нечестивых, по совету злодеев. Слово раша – это злодей. Что значит ходить по совету кого-то? Ходить в соответствии с мировоззрением кого-то, с тем, как кто-то советует, по образу мысли, по взгляду на жизнь, в данном случае злодеев, рашаим. У ведерах хатаим ло амад. И на дороге грешников не стоял. Если человек путешествует по какой-то дороге, идет куда-то, то он останавливается, чтобы с кем-то побеседовать, завязывает знакомство. То есть человек не только не ступал на дорогу, если бы он ступил, это могло бы привести к тому, что он бы еще и завязал беседу. Увы, мушав лицим, лоишав. Так, познакомившись с хоте, с грешником, человек может оказаться в собрании, в седалище насмешников. Мушав Слово «сидеть», «лешебет» – это означает «заседание». И в седалище насмешников не сидел. Что такое седалище насмешников? Седалище людей легкомысленных, пустословов, пренебрегающих святостью. В речах Раби Шимона бар Йохая, например, те, кто ходит в цирки и театры того времени, когда там было очень много идолопоклонства и ложной магии, те, кто туда ходили, они назывались ходящими в Мушав Лицеим, седалище насмешников. Другие говорят, что даже когда двое сидели, кушали вместе, и между ними были не слова Торы, а пустые разговоры, это все равно Мушав Лицеим. Точно так же, как глаголы, которые мы видим, они устражаются. Сначала «алях» шел, потом «стоял», потом «сел». Точно так же и уровни людей, с которыми человек связан, они тоже устражаются. Не ходил по совету злодеев, склонных к греху, не беседовал с грешниками, теми, кто грешит, «убэ мушав лицэм лё ишав», и не сидел с теми, для кого грех – это норма, кто уже смеется над святостью. Это путь, которого следует избегать. Человек будет успешен, если он не последует совету нечестивых, не будет жить с образом мысли нечестивых. То, от чего нужно отказаться. После того, как отказался, куда нужно двигаться? «Ки им бетурат Адонай хавцо» – желание его в Торе Господней. Можно понять двумя способами. Первое, что хочет он только Торы Всевышнего. Второй вариант, он достигает своих желаний, его желание осуществляется через пути Торы Всевышнего. Он понимает, что не совет нечестивых, не нечестивое мировоззрение, путь к исполнению желаний, но Торат Адонай, учение Господне. И поэтому «ув торато я ге юмам валайла» и будет трудиться он над Торой его. Его может относиться ко Всевышнему, над Торой Всевышнего или над своей Торой. Что будет трудиться день и ночь. Слово «я ге» означает исправлять, изучать, постоянно корректировать. В сегодняшнем иврите «ма ге» – это корректор. Человек, который изучает Тору и постоянно проверяет, выверяет, как Тора в нем отражается, как он воспринимает Тору, постоянно шлифует свое видение Божьей воли, свое понимание Торы день и ночь. Что значит день и ночь? Некоторые говорят, что человек, который работает, он работает грузчиком, таксистом, трактористом, и у него просто нет времени день и ночь сидеть изучать Тору. Тогда утром он читает небольшой отрывок, вечером читает небольшой отрывок, все свое свободное время практически, из своего свободного времени он выделяет время для Торы, и это тоже может быть, можно сказать в кавычках, засчитано ему, как день и ночь. Еще одна интересная мысль, о которой говорят мудрецы, рассказывают, что у Авраама не было учителя, который мог бы научить его Торе. Как же он учил Торе? Как вообще происходит обучение Торе в природных условиях? Говорится, что Всевышний дал ему двух наставников. Это его клайот, его почки. И почки его обучали его день и ночь, как это написано в псалме, что почки мои наставляют меня. 16 псалом, 7 стих. Благословляю Господа, который советовал мне, и ночами наставляли меня почки мои. Днем Господь советовал мне, ночами наставляли меня почки мои. Два способа изучения Торы, можно сказать, метод Авраама. Этот комментарий приводит Мидраш на книгу псалмов, сборник Мидрашей на книгу псалмов, который называется «Шохар Тов». Это еще один взгляд на то, что означает изучать ее мам Влада день и ночь. Какой будет у этого результат? В третьем стихе. «Вэгаяки эц шатуль аль пельгей май». И будет как дерево, которое посажено на разливе вод. Там, где вода разливается и появляется много разных источников. Есть два глагола, которыми можно назвать посадку дерева. Первый это «натуа», «нета», посадить, и второй «шатур», посадить, укоренить глубоко. Дерево, которое, как здесь сказано, «шатуль», глубоко посажено, оно проникает глубоко, и оно берет воду из многих источников. В начале учения не стоит учиться у одного учителя, и это дерево может впитывать в себя всю Тору, брать из многих источников. Когда будет укреплено, и когда сложится свое понимание, сложатся свои сосуды, тогда можно обращаться к одному учителю. «Ашер пирьё етен бейто», который даст плоды в свое время. Недозрелый плод, плод, появившийся раньше времени, называется босом. Плод, появившийся позже срока, называется маапиль. И те, и другие плоды, они и обладают испорченным вкусом. Только тот плод, который созрел вовремя, в сезон, это самый вкусный и лучший фрукт. Но, разумеется, речь-то идет не о фруктах, а о плодах человека. Человек, который вовремя начинает учить других, знает, кого и чему учить, как передавать знания в подходящее время, передает подходящие мысли. Самая лучшая похвала учителю, самая лучшая похвала раву, наставнику, когда ему говорят: слава Богу, как вовремя это слово сказано. И очень опасно давать человеку какие-то знания раньше времени, или грустно, когда тебе скажут: где же ты был раньше? Праведник оказывается в нужное время и совершает нужные действия. Его плоды появляются в нужное время, и они с правильным вкусом, не требующим исправления. «Ваалеху ло иволь», и листья его не завянут. Это довольно интересное замечание. Если у нас есть плодовое дерево, то нам, конечно, важно собрать с него плоды, будь то фиги, финики или яблоки. Что будет с его листьями, нам не очень интересно. Комментаторы сравнивают листья с будничными делами человека. Даже в повседневной жизни, когда человек делает какие-то вещи, не такие близкие к святости, какие-то покупки, какое-то бытовое общение, и там тоже есть свежесть и сочность, и там от этого человека тоже исходит святость. От человека, который достигает своих желаний через желание, через Тору. «Веколь ашер яасе яцлех». И все, что он будет делать, во всем он преуспеет. Это интересное замечание. Здесь автор, скорее всего, возвращается уже не к дереву, а к самому праведнику. Есть история про Элазара бен Арах, человек, по имени которого звали Элазар бен Арах. Он давал советы, он был очень грамотен давать советы, и советы его всегда были очень удачны. В какой бы области он ни давал совет, это всегда было интересно и всегда было результативно. И люди спрашивали его: ты пророк? Он говорил: нет, я не пророк и не сын пророка. Но я знаю, что всякий совет, который исходит во имя небес, как мы говорили, во имя Торы, да, и здесь есть противовес совету злодеев, всякий совет, который удается во имя небес, он всегда успеет. К сожалению, надо сказать, что человек этот не закончил хорошо, и он нам пример в двух смыслах. Во-первых, да, когда человек живет Торой и постоянно обновляется в Торе, его совет всегда полезен. К сожалению, он решил, что он справится сам, что он может обновлять Тору только изнутри, что он может учиться только ночь, только внутренностями своими не учить. Днем удалился от общества и окончательно забыл свою Тору. Несмотря на то, что это был очень успешный человек, очень грамотный, он был любимым учеником Рабби Шимона бар Йохая, гением своего времени. И действительно, пока он жил в Торе, он давал советы важные и полезные. Но, к сожалению, он не смог устоять в этом. Праведник настолько погружен в познание Торы и Атура, основа мироздания, что он может разглядеть мироздание и дать правильный совет, и он преуспевает во всем, что он делает. То есть, если человек отказывается от совета злодеев, не становится их дорогу и не сидит с ними, а как альтернатива выбирает путь Торы, то он успешен, ашрей, счастлив, блажен, потому что во всем, что он делает, он преуспеет. А что с теми, кто не последовал первому стиху? Лехен арашаим. Не так злодей. Киим кимоц ашер татфено руах. Они как мекина, которую снесет ветер. Кажется, что мекина, она тоже преуспевает. Она прилипла к зерну. Она часть колоска. И кажется, что она тоже часть плода. Вот она высоко, но она преуспевает до жатвы. Есть образ гумна, который повторяется и в псалмах во многих местах, и в Новом Завете, когда тяжелое зерно падает на землю, соединяется с землей, а мекина не имеет веса, и ветром она сносится в огонь. И ветер уносит мекину, оставляет только зерно. В хранилище, в конечном счете, не остается мекины. Она не выдерживает, у нее нету веса. И пятый стих говорит, «Алькен, поэтому, потому что у нее нету веса, ло якому рашаим бемишпат». Злодеи не выстоят на суде. Злодеи не смогут стоять на суде. Вехотим, и грешники не встанут в собрании праведников. Об этом говорит Мишна в трактате Санхедрин. Она говорит, что у поколения потопа нету удела в будущем мире, как сказано, не будет дух мой судить человека вечно. И точно так же у поколения разделения и у других поколений есть поколения, которые даже не придут на суд. Рабби Хия Барабаху приводил такой пример, и он говорил, в Торе мы читаем, что сначала была земля Тоу и Воу, и это путь злодеев. Затем появился свет как альтернатива. Всевышний сказал Йор, это путь праведников. Мы знаем, что путь праведников называется путем света. Как мы узнаем, что Богу больше нравится? Он сказал, что свет китов, свет хорош. Бог увидел, что свет хорош, поэтому мы знаем, что Бог, Он с праведниками. Собственно, это просто понимание того, что Рабби Хия Барабба пытается понять, что в самом начале, в самом основании мироздания это заложено. И сказано в книге Мишлей, при возвышении нечестивых скрывается человек, а при гибели их возвышаются праведники. Праведники возвышаются, встают на суде при гибели злодеев. Поэтому злодеи не восстанут на суде. Мы знаем, что не все восстанут. Книга Даниила говорит, многие восстанут, одни для вечной жизни, другие для стыда и позора. И последний шестой стих объясняет, почему этот механизм так работает. Повторим, какой механизм? Что тот, кто не следует совету злодея, а следует Торе, идет праведным путем, он преуспевает во всем. Ки, потому что очень важно обращать внимание, мы часто пропускаем связки, когда мы пишем «поэтому», «потому что» речь идет действительно о том, что автор хочет связать одно с другим. В данном случае человек во всем преуспеет, а злодеи не встанут на суде, потому что «йодеа адунай дерех цадиким», потому что Господь знает путь праведников, «ведерех рашаим таабед», а путь грешников погибнет. Что значит, что Господь знает путь праведников? А разве Господь не знает что-то про злодеев? Или у Господа есть какой-то GPS, в который заложены определенные маршруты, а другие не заложены? Нет, речь о том, что Господь предзнает, Господь знает и устраивает дорогу праведника. Он знает, где праведник остановится, ставит по дороге трактиры и бензоколонки. Мы читаем в псалмах же, в 31-м псалме, «Веселиться буду и радоваться милости Твоей, потому что увидел Ты бедствие мое, узнал несчастье души моей». Я радуюсь, потому что Ты узнал несчастье души моей. В чем здесь радость? В том, что так как Ты узнал, Ты приготовил для него исцеление. В 142-м, простите, псалме мы читаем, «Когда изнемогает во мне дух мой, но ты знаешь путь мой на стезе этом, по которому хожу я, расставились сети мне». Ты знаешь путь и знаешь тех, кто расставил мне сети, ты все предусмотрел. Даже те, кто представил сети, ты знаешь, что эти сети для меня расставлены, и ты меня предупредишь. То, что Господь знает этот путь, значит, что Он ведет его по мне и приготовил все необходимое на этом пути для меня. И в книге Нахума, 1 глава, 7 стих, «Добр Господь, твердыня в день бедствия, знает Он уповающих на Него». Он знает, что будет нужно уповающим на Него. Подытоживая весь псалом, можно сказать так. Блажен человек, который живет не по мировоззрению злодеев, живет учением Торы, достигает своих целей, достигает исполнения своих желаний через изучение Торы, и он будет успешен во всем, чего пожелает, и Господь будет его обучать, будет с ним день и ночь. А нечестивцы погибнут, потому что Господь знает и предусмотрел путь для праведника. Это короткий рецепт успешной жизни от царя Давида. И это первый псалом. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово, ищет Его воли, ищет Его лица. Вас и дома ваши, всех, кто с вами, ближних ваших и дальних ваших. Господь да благословит исцелением всех болящих у вас, благословит примирением всех нуждающимся в примирении, утешит скорбящих, возвеселится с веселящимися, даст пропитание тем, кто ищет пропитание, поддержит тех, кто нуждается в поддержке, благословит вас и детей ваших, родителей ваших, и братьев ваших, и сестер ваших, всеми своими благословениями. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.